Открыв городской справочник, лежавший на столе, я полистал страницы, нашел нужный адрес и отправился по нему. На стук открыла жена, милейшая женщина, и сказала, что мужа нет дома, что он еще не приходил с работы. Это была последняя проверка. Теперь мне стало окончательно ясно, что в назначенное место пойду один. Я не мог рисковать Эльвирой. Хотя, возможно, я совершал ужасную ошибку, но я привык доверять своей интуиции. А сейчас она говорила мне, что лучше все-таки идти одному. На улице первый же встречный легко объяснил мне, как добраться до старой шахты за городом. Раньше там добывали камень, теперь все давно закрыто. Месторождение считается заброшенным. Лучшее место для сведения счетов. Без 15:10 я стоял у входа в шахту. «Заходи, сержант, я видел, что ты один», — раздалось откуда-то из темноты. Я толкнул старую дверь. Земляные стоптанные ступени вели вниз к брезжущему свету. Туннель вывел меня в довольно обширное рабочее помещение. Горели три шахтерские лампы, и при их тусклом свете моему взору открылась страшная картина. Над большим ржавым поддоном с водой, связанная с кляпом во рту, стояла встрепанная журналистка. Что это за вода, к моему ужасу сомневаться не приходилось. Один легкий пинок под колени, и она рухнет. Конец веревки уходил во мрак, но я был уверен, что его держал тот, кого я ищу. «Выходите, месье Сабнак!» В ответ раздался мерзкий хохот, и почтальон вышел на свет. Он двигался, извиваясь, как будто был без костей, худосочный до крайности, с презрительной ухмылочкой на губах. В руках он держал пистолет, нервно нацеленный на меня.
«Увидев тебя на празднике, я сразу понял, что от этого сержанта придется избавиться. Вам, городским, нельзя доверять».
«Правильно. Жаль, что я не допросил вас там же. Может, вы бы уже сидели в следственном изоляторе».
«Ты бы меня не раскрыл».
Повар говорил, что никого не видел после утренней газеты. Это значит, что утреннюю газету принес почтальон. А в лаборатории даже поверхностный осмотр бутыли показал, что печать была вскрыта и тщательно запечатана заново. Домовой вспомнил, что форма продавшего ему вино знакомого выглядит как моя. Как я не подумал сразу о вашей форме? Она очень похожа на полицейскую и цветом, и фасоном, и даже пуговицы такие же серебряные. Получив на почте бутыль со святой водой, вы вскрыли печать, разбавили воду, отлив себе некоторое количество, и запечатали снова. Ведь святая вода не теряет и не меняет своих свойств даже при разбавлении 1:90. Без специального спектрального анализа установить факт ее разбавления вообще невозможно.
«И почему ж ты меня не задержал?» — осклабился он.
«Я делаю это сейчас». «Вы арестованы, месье Сабнак?»
«Ну да», — расхохотался почтальон, — «а если я тебя просто застрелю? Все думают, что ты уехал».
«Я вернулся и постарался засветиться во всех местах, в отеле, в участке, даже у вашей жены. К тому же мой отчет о вашем участии уже лежит на столе у комиссара Жерара».
«Это так, комиссар?»
За моей спиной бесшумно спускался шеф. Он тоже наставил на меня пистолет. «Простите, сержант, я понимаю, что вы потрясены моим появлением. Но я раньше вас понял, кто за всем этим стоит. Оставалось лишь встретиться и поговорить с нашим дорогим другом», — он кивнул на ухмыляющегося Сабнака. «И он предложил мне весьма внушительную долю в своем проекте, а наша пенсия по выслуге лет не так велика.
Мы объявили о том, что дети серьезно пострадали, хотя все они целехоньки.
Министерство здравоохранения направит на лечение детишек кругленькую сумму, естественно. Я, как почтальон, должен получить ее и направить адресату, а начальник полиции вместе с мэром отчитается в расходе полученных средств, и то, и другое, как вы поняли, не доставит нам особой сложности. Так, Жерар?»
«Конечно, Гуго. Наш мэр добряк и редко смотрит на то, что подписывает».
«Хочешь еще что-то сказать перед смертью, сержант?»
«Неужели вы все это затеяли только ради денег?» — не поверил я.
«Конечно, ради них. Вы знаете, сколько получает почтальон в этом занюханном городишке? О, я давно искал возможность заставить кого-нибудь раскошелиться. Мэр сам не богат, бизнеса в городке почти нет. Оставалось нажать на министерство. Они любят помогать маленьким детям из провинции. Это повышает их рейтинг в стране. А с вами мы вынуждены попрощаться, как и с мадемуазель Фурье».
«Нет, Гуга, мы договорились, что он мой. А девушка, забирай ее». Почтальон вновь лающе расхохотался и повернулся к Эльвире. В тот же миг шеф незаметно подмигнул мне. Я кивнул и опустился на одно колено, освобождая ему прицел. Грохнул выстрел. Сабнак изумленно поднял к глазам простреленную кисть собственной руки. Пистолет упал на землю. Я бросился вперед и в четыре огромных прыжка, встав между Эльвирой и поддоном, заслонил ее от святой воды.
Мой начальник пыхтя обошел нас, в два удара свалил скулящего почтальона и защелкнул на нем наручники. Я тем временем освободил девушку от половины пут и вытащил кляп. «Ты в порядке?» Она молча закивала, ее душили обиды и негодование.
«А теперь еще один выстрел, и я мог бы избавиться сразу от двух свидетелей».
«Шутка», — улыбнулся нам шеф, помогая мне удержать зарыдавшую Эльвиру.
«Скотина! Он заманил меня сюда, он сказал, что ты меня здесь ждешь, чтобы сообщить что-то важное, а потом ударил по голове и...»
«Идиоты! У меня бы все получилось, если бы не... Ты меня предал, Жерар!»
«А ты так легко поверил в мою продажность?» Голос комиссара посуровил. «Ты у нас всего-то 2 года. А я здесь родился, и предки мои, и предки предков. Дурак ты, Сабнак!»